сделано для сайта myaudiolib.ru. Книга третья. Глава первая. Та страшная весенняя ночь в Васильевском памятна мне тем более, что она была накануне похорон. Я заснул в эту ночь лишь под утро. Я не в силах был вернуться в дом сразу. Слишком зловеще темнели в звездном свете его очертания и чернела возле крыльца крышка гроба. Я ушел в поле, долго шел в темноте, куда глаза глядят. Вернулся я, когда на востоке уже белело, и по всему селу пели петухи. Прокрался в дом тем же задним ходом и тотчас заснул. Однако вскоре начала тревожить сквозь сон мысль о близости каких-то особенно важных минут. И я вдруг опять вскочил, не проспав и 3 часов. Дом все еще делился на 2 совершенно разных мира. В одном была смерть, был зал с гробом. В другом же, то есть во всех прочих комнатах, со всех сторон, отделенных от него запертыми дверями, как попало, шла наша беспорядочная жизнь, нетерпеливо ждущая роковой развязки этого беспорядка. Я проснулся с резким чувством того, что развязка наконец настала, и был немало удивлен, увидя, что брат, спавший со мной в кабинете покойного, равнодушно курит, сидя в одном белье на диване, с которого до полу сползла смятая простыня. Меж тем, как по коридору за дверью уже поспешно ходили, слышались голоса, какие-то короткие вопросы и такие же ответы. Вошла Марья Петровна, старшая горничная, внесла поднос с чаем, молча поклонилась, не глядя на нас, и, поставив поднос на письменный стол, озабоченно вышла. Я дрожащими руками стал одеваться. В кабинете, оклеенном старенькими золотистыми обоями, было все просто, буднично и даже весело. Плавал, говоря о нашей мужской утренней жизни, пахучий папиросный дым. Брат курил и рассеянно посматривал на те самые кавказские туфли Писарева, в которых я видел его во всей его бодрой цыганской красоте 2 недели тому назад, и которые мирно стояли теперь под письменным столом. Я тоже взглянул на них. Да, его уже нет, а вот туфли все стоят и могут простоять еще хоть 100 лет. И где он теперь? И где будет до скончания веков? И неужели это правда, что он уже встретился где-то там со всеми нашими давным-давно умершими сказочными бабушками и дедушками? И кто он такой теперь? Неужто это он, то ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходящихся краях гробового ящика, противоестественно озаряемое среди бела дня тупым огнем до коротких обрубков догоревших свечей, густо закапавших и просаливших зубчатую бумагу, окружающую их на высоких серебряных ставниках. Он, который всего позавчера, вот в такое же утро, входил с только что расчесанной, еще свежей после умывания черной бородой к жене, в соседнюю комнату, на полу которой через полчаса после того уже обмывали его голое, еще почти живое, податливое и бессильное, падающее куда угодно тело. И все-таки это он, подумал я, и это нынче, вот сейчас, произойдет с ним то последнее, церковное, с чем он ни в малейшей мере не имел ничего общего при жизни. То самое дивное в мире, в чем я буду участвовать впервые за все свое молодое существование, то есть переживать осуществление тех самых необыкновенных слов, которые я в гимназии должен был зачем-то учить наизусть. Через 3 суток по кончине христианина следует его вынос во храм. Приготовление к сему служит при стечении близких, друзей и сродников усопшего, усиленные кождения вокруг него и пение тропарей о его упокоении до страшного суда Господня и восстания всех мертвых от гроба. Я с великим изумлением подумал вдруг, что этот самый христианин и есть в данную минуту Писарев, и ужаснулся тому бесконечному сроку, который еще остается ему до этого восстания, после которого будто бы начнется и во веки веков будет длиться что-то уже совершенно невообразимое, не имеющее ни смысла, ни цели и никаких сроков. Второе. Вынос я наблюдал жадно и трепетно. Работники, празднично сытые и чистые, были сильны и молоды. Но с каким неловким и боязливым напряжением, отворачивая головы, сдвинули они со столов и на белых полотнищах подняли свой тяжкий груз, когда настал, наконец, последний час разлуки Писарева с родным домом и всем миром. Мне опять показалось тогда, что в этом огромном бархатно-фиолетовом ящике с мерзкими серебряными лапками лежит нечто священное, но вместе с тем и непристойно земное, непотребное. Это нечто с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками, деревянно покачивающей мертвой головою, низко и наклонно поплыло по чужой воле над полом, среди тесноты, праздничных риз, ладана и нестройного пения, ногами к настежь раскрытым дверям. Да, никогда не переступит оно вновь порога этого дома. Сперва в прихожую, потом на крыльцо, на яркий свет и зелень весеннего двора, где над толпой высилось распятие, и два мужика держали на головах крышку гроба. Тут работники приостановились, оттягивая полотнищами свои густо покрасневшие шеи. Притч запел громче, в знамение того, что усопший переходит в царство бесплотных духов, окружающих престол Вседержителя и немолчно воспевающих ему тресвятую песнь. А с верхушки колокольни, глядевшей из-за надворных построек прямо против крыльца и медленно ронявший до этой минуты тонкие, жалостные и все строже густевшие звуки, вдруг резко сорвалась короткая, нарочито нелепая, трагическая разноголосица, на которую дружным и нестройным лаем и воем ответили испуганные борзые гончие, наполнявшие двор. Это было так безобразно, что сестра в своем длинном крепе зашаталась и зарыдала, бабы в толпе заголосили, и отец, тоже неловко поддерживавший гроб, весь исказился отвращением и болью. В церкви я все смотрел на трупный лик покойника, лежавшего как раз против царских врат, под круглым глухим куполом, разрисованным каменными сизыми облаками, среди которых из грубого синего треугольника продолговато, жестко и загадочно взирало всевидящее око. Шло уже отпевание, и лик этот с его обострившимся носом, черной сквозящей бородой и такими же усами, под которыми блестели плоские слипшиеся губы, был уже могильно увенчан пестрым бумажным венчиком. Я смотрел, думая, он похож теперь на древнего великого князя, он теперь навеки приобщен как бы к лику святых, к сонму всех праотцев и пращуров наших. Над ним уже упели, блаженны непорочные, в путь ходящие, в законе Господне. Я же с мукой и болью за него и с умилением за себя думал, вот сейчас всунут в его тугие пальцы с почерневшими ногтями отпуск, польют его елеем, крестообразно посыплют перстью, покроют кисеей и крышкой, вынесут и закопают, и уйдут, и забудут, и пройдут годы, и будет длиться моя долгая и счастливая жизнь где-то там, в моем туманном и светлом будущем. А он, или, вернее, его череп и кости, все будут лежать и лежать в земле за этой церковью, в высокой траве под березкой, которую нынче посадят в его возглавие и которая станет некогда большим и прекрасным белоствольным деревом со своей низкоструящейся и сладко трепещущей в долгий летний день серо-зеленой верхушкой. Воздавая ему последнее целование, я коснулся венчика губами, и, Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня, и как потрясла меня своей ледяной твердостью темная лимонная кость лба под этим венчиком, в непостижимую противоположность тому живому, весеннему, теплому, чем так сладко и просто веяло в решетчатые окна церкви. Я пристально глядел потом, стоя за церковью, среди старых могильных плит и памятников всяких бригадиров и секунд-майоров, в глубокую и узкую яму, тускло и угрюмо блестевшую своими твердо и ровно обрезанными боками. Грубо и беспощадно летела туда, поспешно сыпалась сырая, первобытная земля на фиолетовый бархат, на крест из белого позумента. Мне хотелось кощунственно ожесточить себя. Я вспоминал холодное всевидящее око в каменно-облачном небе церковного купола. Думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю. Даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое. Но веры в это не было ни малейшей, могилу уже сравняли с землею. На Анхин было новое батистовое платьице, ласково и беззаветно, все разрешая и во всем обнадеживая, звучало последнее песнопение, опять праздничное, опять Христово, терявшееся в теплом солнечном воздухе. Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него.